Читаем Евангелие Матфея, 9 глава, с 35 по 38 стихи. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Аминь». Сегодня все евангельское братство, и не только сегодня, но в целом, последняя декада сентября месяца, все церкви нашего братства отмечают этот замечательный праздник жатвы. Он имеет древнее начало и входит в плеяду семи основных праздников в народе израильском. Праздник жатвы отмечался в истории израильского народа сразу где-то вот здесь после Пасхи. В нашей полосе мы отмечаем сентябрь месяц, октябрь месяц. Но удивительно, что этот праздник какой-то некой духовной оценки, оценки своего собственного духовного состояния. Это, так бы можно сказать, видимые знаки, напоминающие нам о том, что когда-то придет время, и мы будем пожаты для вечного, вечной жизни, для вечного. И вот этот праздник, он, конечно же, прежде всего праздник благодарности за урожай, чудесный урожай, и за дождь ранний и поздний. Но если вникнуть в смысл вот этого праздника и вообще в целом, праздники, которые отмечались в древности в народе израильском, то всегда присутствовало жертвоприношение однолетнего агнца. Удивительно, праздник, и вместе с тем одновременно подчеркивающий некую связь через этого однолетнего агнца, без пятна и порока, подводящего сердце человека и приводящего к ногам Иисуса Христа, указывающего на жертву, которая будет принесена в будущем и которая принесена в прошлом, и которую, и о которой говорят сегодня в этом народе. В этом году этот праздник как никогда совпал, мы так скажем, с праздником Нового года в Израиле. Я хотел бы всех нас поздравить с 5775 годом о сотворении мира. Братья и сестры, почему? Дело в том, что вот этот праздник жатвы, это или праздник Нового года, давайте с этого, может быть, немножко вернемся к этой мысли, это один из первых 10 праздников или 10 дней праздника раскаяния, который завершится покаянием. И вот именно через 8 дней в Израиле будет особый день покаяние, когда люди будут приходить друг к другу, говорить, когда они в чем-то огорчили или что-то сделали не так. И вот трубление, этот праздник еще называется праздником труб, и вот трубление в шафар, или мы скажем в рог, призывает человека пробудиться. Вот именно этот знак, этот речевой знак, этот музыкальный голос, он звучит для пробуждения. Апостол Павел когда-то обращал внимание на Коринфскую церковь и говорил: если труба будет производить неопределенный звук, кто будет готовиться к сражению? Кто будет готовиться к сражению? Пробуждайтесь, спящие, взгляните на свои дела, вспомните своего Творца и вернитесь к Нему с раскаянием. Не утратьте чувство реальности, как люди, которые гоняются за несбыточным и тратят свои годы на достижения, никому не нужного. Так сегодня говорят в израильских синагогах. На мой взгляд, очень жаль, что когда-то в истории человечества Европа и Россия отказались от лунного календаря, этого исчисления времени. И когда размышляешь, то видишь, что он является более правильным, так как сам Господь определил для своего народа дни, времена и значение праздников. И сегодня Израиль является единственной страной в мире, которая последовательно следует этим уставам. Но на страницах Нового Завета отношение к праздникам приобрело другой подход, хотя и не потеряло своего духовного значения. И Павел писал Колосской церкви следующие слова: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». То есть праздник жатва – это есть тень будущего. Будущего того, когда все люди воскреснут из мертвых, одни для вечной жизни со Христом, другие для вечного осуждения. Итак, праздник жатвы указывает нам на кончину века. И как говорил Христос в Евангелии от Матфея, 13 главе. А с другой стороны, Господь Иисус Христос призывает молиться о том, чтобы собрать урожай, а для этого нужны делатели. И мы еще раз читаем: «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Если глубоко вникнуть в эти слова нашего Господа Иисуса Христа, то можно видеть Его озабоченность множеством и многообразием труда, для которого нужны делатели. Обратим внимание на эти слова: «Итак, молите господина жатву». Конечно, мы здесь понимаем, что речь идет о молитве, но удивительно другое, что это не просто молитва прошения, это молитва умоляющая. Еще раз прочитаем: «Итак, молите». Не просто сказано «молитесь», «молите», то есть умоляйте Господа, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Мы видим здесь, что сердце нашего Господа Иисуса Христа, как говорит этот текст, наполнено состраданием к погибающим. Поэтому, если мы будем просто говорить молитву в молитве, или просто молиться, так мы скажем: «Господи, вышли делателей на жатву Твою», то мне думается, что эта молитва будет неотвеченной. Это повеление Господа к молитве, но прежде всего это повеление подразумевает мое и твое сердечное сострадание к погибающим людям. Мы читаем часто с вами молитву «Отче наш», но прикладываем мы к этому свое сердце? Размышляем ли о глубине и значении этой величайшей молитвы Господней? Поэтому, если просто молиться, то, наверное, ответа мы не получим. Потому что здесь нужно проникнуться сердцем и уразуметь, что Бог не просто говорит слово свое, Он делает обращение, и в этом обращении Он предлагает непосредственное участие в труде на Его ниве. Мы много раз делали призывы к труду в нашей церкви, и вы иногда слышите это. На нескольких членских собраниях мы схематично показывали даже виды служения в церкви. Но если мы сами лично не проникнемся этой истиной Божией, все так и останется только на бумаге. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. То есть очень много труда. Кто будет совершать его? В нашем братстве 400 церквей до сих пор остаются без рукоположенных пресвитеров. Наша поместная церковь нуждается во многих служителях. Служений предостаточно. Как-то не хотелось бы сказать, но никак не уходит из сердца эти мысли, что, к сожалению, церковь последнего времени все больше становится потребительской. Но Христос сказал: блажение давать, нежели принимать. Переживаем ли мы это состояние, когда даем, и когда даем, переживаем ли мы это блаженство? Что мы ощущаем, или, возможно, проникаемся ли этой мыслью, что блажение давать, нежели принимать? Как много бы изменилось, если бы мы отдавали себя Господу на служение? Какое бы счастье испытали мы от того, что отдаем себя на служение? Как-то в одном общении, в рассуждениях, мы говорили о детях и о том будущем их, и кем они хотят стать, но не было слышно желающих на то, чтобы их дети стали служителями. Служителями Евангелия непосредственно? Когда Анна, пророчица, родила Самуила, то она положила в сердце своем отдать его Господу на служение. И когда исполнилось дни его кормления, закончились эти дни, она принесла его в храм и сказала священнику Илию: «Илии, вот это дитя, о котором молилась я, и теперь я отдаю его во все дни жизни на служение Господу». Какая жертва! Отдавать так долгожданного сына на служение Господу. На страницах Евангелия Матфея мы читаем удивительные слова нашего Господа Иисуса Христа, которые нужно отнести к заповедям блаженства. И заповеди блаженства начинаются с 5 главы Евангелия Матфея, заканчиваются последним стихом, мы так скажем, 7 главы. И вот в конце 6 главы Христос говорит: никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коли мипаче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам заботится о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Здесь вспоминается Израиль, который внутренне, согласившись с волей Божией, с призывом от Господа в одну ночь, поднимается и выходит из египетского рабства. И выходит более 2 миллионов человек. В истории этого народа были подъемы, был ропот, было непослушание гласу Господня через Моисея, но было и раскаяние, было и осознание, было сокрушение. И что удивительно, они вновь вставали, собирали свои шатры и дальше шли в обетованную землю. И что удивительно еще, как велика оставалась благодать Божия. Она проявлялась не только в том, что Бог защищал их от врагов, питал их небесным хлебом манной, пищей ангельской. Но удивительно еще одна деталь. Когда они подошли к обетованной земле, они обнаружили вдруг, что одежду, которую они носили 40 лет, она не обветшала. Обувь, которую они носили 40 лет, также не обветшала. И вот мне хочется прочитать эти стихи Священного Писания, 8 глава книги Второзакония, часть стихов из 29 главы. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына». Из 29 главы. «Но до сего дня не дал, и созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими? В земле египетской с фараоном и всеми рабами его, и всей землею его. Те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Хлеба вы не ели, и вина и секира не пили, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. И когда пришли вы на место сие, выступили против вас Сигон, царь Есивонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их. И взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову, и Гадову, и половину колена Манассиина. Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицом Бога нашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне и дети ваши». Братья и сестры, мы тоже подошли с вами к определенному рубежу не только нашей физической жизни, но и духовной жизни в лице этих плодов. И сегодня Господь хочет сказать, что вы имеете все потребное для жизни и благочестия. Сколько мы поменяли сегодня обуви за прошедшие 40 лет? Сколько поменяли одежд? Только мы знаем. И вместе с тем, это удивительное благословение Божие было не только тогда на народе израильском, но и сегодня есть на церкви его. Но жатвы много, а делателей мало, сказал Христос. Когда-то будущий апостол Петр был очевидцем беседы Христа с богатым юношей, которому недоставало того, чтобы раздать имение свое всем бедным и иметь сокровища на небесах. И мы знаем, что этот юноша, он отошел с печалью. И тогда ученики задались вопросом: а кто же может спастись? И Христос удивительно ответил: человеком это невозможно, Богу все возможно. И вот одна еще удивительная деталь, на мой взгляд, что Петр все равно как-то остался неудовлетворенным ответом Господа, и он задает еще один вопрос и говорит: вот мы оставили все и пошли за тобою, что же будет нам? С одной стороны, это мелькантильный вопрос человека плотского, а с другой стороны, интересующийся тем, а все-таки идя за Господом, что вообще дает Господь, чем Он наполняет. Да, мы сегодня знаем с вами об этом, но на тот период времени Петра беспокоила его будущность, и мы получаем удивительный ответ от Господа. Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. И удивительное заключение. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Где мы сегодня? В лице первых или в лице последних? Этими словами Господь дает нам понять, что вопрос посвященности зависит от нас, а забота о посвященном принадлежит Господу. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится. Мы убеждаемся в том, что Царство Божие намного легче искать, а вот правды Его нужно пожертвовать. Братья и сестры, чего ищем мы сегодня? Какие ценности в нашей жизни? Жатвы много, а делателей мало. В словах нашего Господа не только печаль, но и призыв. Призыв к практическому действию. И об этом мы читаем в 10 главе, первый стих и часть последующих стихов, следующие слова. «И призвав 12 учеников», то есть после этих слов, «Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И далее он называется имена 12 апостолов, и потом сказано, «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте». Бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Вот этим примером еще раз хотелось бы сказать, что именно вопрос посвящения, он зависит от нас. А вопрос заботы о посвященных принадлежит Господу. Этот пример явно ярко показывает нам, что Господь призывает человека к покаянию, Он наделяет его определенным даром, Он наделяет определенным талантом. И апостол Павел писал Коринфской церкви и говорил, дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всем. Я хочу сегодня спросить себя, прежде всего, и всех нас. Когда Господь производил в тебе и во мне свое действие к служению, как ты отреагировал на это, брат и сестра? Как отреагировало наше сердце? Возможно, кто-то из нас закопал свой талант и даже забыл, что он где и спрятан. Но Господь помнит об этом. Господь знает об этом. И если мы забыли, то Он сегодня этим праздником вновь напоминает нам, где зарыт наш талант. Где мы его так спрятали, что даже, возможно, уже и забываем. Каждый член церкви наделен талантом, даром, который мы просто обязаны пустить в дело, чтобы принести духовную прибыль. Почему мы скажем? Да потому что жатвы много, а делателей мало. Это не только призыв, но это одновременно вопрос ко мне и тебе. Будешь ли ты и я этим делателем? Как ты отнесешься к словам Господа? Будешь просто молиться? Или все-таки к молитве ты увидишь свое призвание, увидишь свой дар, свой талант? Итак, праздник жатвы, с одной стороны, это радость радость и благодарность Господу за благословение в лице этих земных даров, но это еще и призыв к труду на ниве Божьей. И как мы отнесемся к этому, будет зависеть от каждого из нас. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И призвав 12 учеников Своих, Он дал им власть. Каждому из нас дана эта власть от Господа в этом даре и таланте. Давайте будем пускать их в оборот, чтобы через это прославлялся наш Господь. Аминь.